«Да меня чуть живьем не сожрали!» — возмущенно заорал мотыга. «Пойдем отсюда к хрясиной папе, а то я точно свихнусь!» «Не мельтеши!» Сизый упрямо опустил передужье. «Я тебя затем сюда и привел, чтобы ты сам во всем убедился. Я вчера тут постоял перед этой штуковиной, еще когда она в кокон была упрятана. Тоже чуть не обосрался. Это не просто глыба. Это сундук. Но что там внутри спрятано? Только гадать остается. Ты спрашивал, что происходит? Нетрудно ответить. Военные пытаются понять, что это за сундук, что он в себе таит. Врубаешься, напарник?» Мотыга мрачно глядел на Сизова. «Вижу, ты тоже почувствовал это. Не бойся. Когда понимаешь, что на тебя смотрят, оно уже не так страшно. А по первому разу, да, жутковато.
Погоди, Сизый, не так быстро. Какой смысл военным посылать нас? Хотят узнать, что там внутри, пусть вскрывают его сами. Мы-то тут при чем?»
Сизый смешно уркнул и постучал себя по макушке. «Военные боятся, дурят и башка. Вот и послали двух остолопов покантоваться рядом с этим сундучком. Поглядеть, что с ними произойдет».
«А что с ними может произойти? То есть с нами?»
«Что? Дохлых муравьишек в канале видел?»
Мотыга осекся, хотя уже собрался было проорать очередной вопрос. Сизый в упор смотрел на него. Мотыге сделалось на редкость неуютно, но Сизый оставался вполне спокойным даже при таких неприятных речах, и это немного успокоило мотыгу. Вообще-то военные могли послать своих шатов, солдат. «Мы ведь не солдаты», — неуверенно предположил мотыга.
«Зато мы свидетели, напарник. Живые свидетели, которые видели это чешуйчатое диво. Мне сдается, что военные стремятся свести число осведомленных о нем шатов, и не шатов, тоже к минимуму. Посылая нас, военные убивают одним когтем двух пайти. И свидетелей изолируют, и эксперимент ставят. Кстати, мне сдается еще и то, что наши военные играют во всей этой операции далеко не первую дудку. Иначе ко всей этой истории не проявляли бы столь пристального внимания Азани».
«Вот кто на самом деле ставит эксперимент. Птички-недомерки, наши бывшие хозяева. А военных Багута они просто терпят, как вчерашних сателлитов и сегодняшних якобы союзников». Мотыга ошарашенно выслушивал все это и вдруг сообразил, что речи Сизова идут в эфир. Они ведь с Сизом облачены в скафандры.
«Умолкни, напарник, нас могут подслушать!» — лихорадочно зажестикулировал мотыга аварийным горняцким кодом.
«Да не слушает нас никто», — вздохнул Сизый. «Я сломал ретранслятор. В пределах модуля, да, там слушают. А тут уши коротки, что ли. В общем, обломятся они».
Мотыга вяло дернул головой. Когда приходилось поволноваться, всегда почему-то начинался этот нелепый тик.
«Значит, нас послали чуть ли не на смерть?» — с тоской спросил он.
«Значит», — как-то на удивление беспечно и легко согласился Сизый. «Да только дураков нет помирать зазря. Мы еще побарахтаемся, напарник. Вот увидишь».
Мотыга бледно улыбнулся. После разгромных откровений Сизова он был рад ухватиться за любую ниточку, пусть тонюсенькую, но дарящую проблеск надежды. Надежда не умирает, что бы ни болтали философы-теоретики. Иначе во Вселенной не существовало бы понятия «борьба». Ибо какой смысл бороться без надежды на что-нибудь? На спасение, на богатство, на славу? Нужное подставить.
«Сизый», — выдавил из себя мотыга, — «если ты знал все заранее, как ты мог согласиться? Как ты мог добровольно полезть в нору Сугороза, а?»
«Нас бы все равно убрали, мотыга. Причем очень быстро. Свидетели никому не нужны, ни Азани, ни военным. С этим сундуком
связано что-то очень значительное, если с ним так носятся.